Максим Зависимый. Мы слушаем спикерскую Бенни Якова с марафона «Духовный путь». Это спикерская о четвертом шаге и о разделе обиды. Это первая
часть.
Наша программа нам говорит, что мы люди, которые хотим прийти к любви, к контакту с силой более могущественной, чем мы, к счастью, к свободе, к душевному покою. Мы хотим прийти к контакту с людьми, то есть уметь строить отношения. И нам наша программа говорит, что самый большой враг, который препятствует нам прийти к этому, это наши обиды. В процессе четвертого шага мы не занимаемся тем, что мы пытаемся как-то излечиться от этих обид, что мы пытаемся как-то полностью избавиться от этих обид. И когда я находился на некотором профессиональном наблюдении, то есть со мной работали профессионалы, я там находился годами. И чем больше я говорил и говорил и говорил о своих обидах, тем больше я злился и ненавидел. Это меня не продвигало. Бесконечные разговоры об обидах меня не продвигали. Духовный путь, которым является наша программа, она говорит о контакте с силой более могущественной. И в третьем шаге мы пытаемся припоручить свою жизнь Богу, как мы его понимаем. И в то время, когда мы находимся в третьем шаге, мы можем осознавать, что мы не можем до конца этого сделать, что у нас не получается припоручить свою жизнь Богу. Если мы говорим о том, что значит Бог, как я его понимаю, то Бог, как я его понимаю, для меня это означает любовь. Если я понимаю Бога как любовь, то как у меня могут быть чувства обиды, злости, ненависти к Богу? И в четвертом шаге очень важна тема готовности. На самом ли деле я готов, я хочу отпустить вот эти обиды на Бога и на окружающих людей. Потому как я могу корпеть над этими таблицами четвертого шага годами, и со мной ничего не случится. Я останусь застрявшим в обидах. И вопрос в том, готов ли я отпустить свои обиды. И это именно препоручение обид. Я отпускаю обиды. Я готов отпустить злость. Готов ли я отпустить ненависть? И это вопрос. То есть меня никто не обязывает этого делать. Но меня спрашивают, готов ли я это сделать. Я могу продолжать жить с этим ядом в душе. Моя обида для меня это означает как то, что у меня в голове живет какой-то человек и не платит мне аренду. Он управляет мной и мне ничего не платят. Обида – это то, когда я пью яд и ожидаю, что умрет кто-то другой. В процессе выздоровления я понимаю, что во многих случаях для того, чтобы отпустить вот эту обиду, отказаться от этой обиды, мне нужно построить какую-то связь с этим человеком, на кого я обижен. Часто так получается, что именно те люди, с которыми я нахожусь в каждодневной связи или в какой-то регулярной связи, у меня именно на них обиды и ненависти, и злости. Эта злость и обида управляет мной, мешает мне, отравляет меня. Я думаю об этом. Это живет во мне. Кто-то произносит его имя, и мне переворачивает весь живот, всю душу. И самое важное, что мне нужно понять, это то, что если я буду способен отпустить эту обиду, отказаться от этой обиды, то у меня получится отпустить этого человека или эту ситуацию. Давайте попробуем понять, как получаются обиды. Это очень важно. И мы, будучи людьми, человеческими созданиями, человеческими творениями, у нас есть такая вещь, как чувство злости. То есть мы чувствуем злость. Обида – это какое-то чувство злости, которое находится в прошлом, и оно не было проработано. То есть в прошлом я испытывал злость в какой-то ситуации, и я не проработал эту злость. Я не говорил об этом. Я не делился об этом. И мне может казаться, это же так не духовно говорить о злости. То, что я обижен и я ненавижу. И таким образом, вот эта застаревшая злость, она превращается в обиду. Обида, это также это может быть какая-то мысль, чувство, желание или какая-то ситуация. Может быть из далекого прошлого, а может быть из близкого, то есть совсем недавно. И эта ситуация, это чувство, эта злость, оно управляет мной и влияет на мое настоящее. Давайте посмотрим, как получается чувство злости. Как получается из-за этого обида. И мы как-то говорили о связи. Я начинаю устанавливать свои первые связи с окружающим миром. И у меня, как у человека, есть какие-то ожидания, у меня есть потребности и у меня есть желания. И поговорив об этом, также можно будет понять, почему мы начинаем зависеть от отношений. У меня есть потребности. И самая первая потребность – это потребность в любви, потребность в безопасности, в защищенности, потребность, чтобы нас видели. И это, наверное, моя самая первая потребность, которая у меня есть. И как из вот этого получается моя болезнь? Как из этого появляется обида? Получается так, что мы цепляемся к какому-то объекту. Получается так, что я начинаю строить связь с какими-то окружающими людьми. И будучи ребенком, первые окружающие меня люди – это мои родители. И вот я, будучи ребенком, я хочу, чтобы мои родители давали мне чувство безопасности, чувство защищенности, чтобы они мне дарили любовь, чтобы они меня радовали, чтобы они удовлетворяли мои потребности. Я требую от родителей, чтобы они видели мои потребности и их удовлетворяли. И в первую очередь у меня, как у человеческого существа, в тот момент, когда я не получаю вот этого удовлетворения, в тот момент, когда мои потребности не удовлетворяются, в первую очередь у меня всплывает злость. И вы видели, что происходит с ребенком в тот момент, когда он чего-то хочет и не получает этого? И если он даже не умеет говорить, он бросается на пол и начинает истерить, пинаться ногами. Что мы учим из этого? И то, что происходит, что вот это чувство злости, это одно из первых чувств, которое мы чувствуем, но нам очень тяжело жить с этой злостью, например, поговорить о ней или как-то конструктивно прожить ситуацию. Мы даже иногда не разрешаем этой злости в нас находиться. Мы не даем этой злости легитимность. И иногда есть такие дети, которые привыкают быть хорошенькими. То есть они начинают из себя строить хорошеньких. Хороший мальчик или хорошенькая девочка, она не должна никому мешать. И вот эта хорошая девочка или хороший мальчик, он никогда не должен злиться. И он не должен сопротивляться. И у него нет потребностей, нет желаний. И она постоянно удовлетворяет. И так получается, что человек, который строит из себя хорошего мальчика или хорошую девочку, он зависит от вот этого образа, которым его видят окружающие, но он никак не заботится о своих потребностях, о своих истинных потребностях. И давайте еще раз вернемся к тому, как получаются обиды. Мы чувствуем злость. Злость – это чувство. Это чувство, от которого я не могу убежать. Потому как мы никогда не прорабатывали это чувство. И под вот этим чувством злости всегда, всегда, всегда скрывается какое-то насилие, желание причинить насилие. И вот когда я обижаюсь, и мы зависимые, это очень чувствительные люди. Мы часто обидчивые. И мы очень особенные люди. У нас очень особенная конституция души. И вот, будучи детьми, мы что-то переживаем с нашими родителями, какие-то злости, которые превращаются в обиды, и я ничего не говорю об этом, я никак это не прорабатываю. И часто так получается, что я накапливаю вот эти обиды, и когда я начинаю говорить об этом или меня задевают, у меня выскакивает импульсивность, агрессия, злость, насилие. Если я себя так веду, это означает, что у меня там есть глубокая обида. Это выражение моей обиды. Так выражается моя обида. Злостью, насилием, агрессивностью. И почему я не могу конструктивно прожить эту ситуацию? Почему я не могу просто нормально поговорить об этом? Я не могу поговорить о том, что я чувствую, я не могу поговорить нормально о том, что, в чем я нуждаюсь. О том, что я хочу. И самая важная вещь, которую мы учим в начале, будучи в программе, мы учимся подключаться к своей душе, мы учимся видеть правду, видеть реальность и говорить об этом. Мы учимся различать вот эту шкалу своих чувств, мы учимся смотреть на вот этот градусник, какая температура у нас внутри. И часто мы находим себя, что мы даже не понимаем, что мы находимся в самоконцентрации и в злости, закрытые внутри себя. И будучи в четвертом шаге, я уже знаю, что такое болезнь. В чем заключается мое выздоровление и в чем заключаются мои необходимые действия в выздоровлении. Когда я нахожусь на четвертом шаге, я уже понимаю, как я захожу в одержимость, и я уже вижу свои одержимости. И вот в эти самые одержимости я могу зайти из-за своих потребностей, чтобы меня любили, чтобы меня замечали, чтобы меня видели. И я учусь отличать вот эту агрессию от того, что я имею право сказать «нет», когда пересекаются какие-то мои границы, и я имею право отказать и защищать нормальным образом свои интересы. Мы учимся различать, что правильно для нас, а что нет. И это есть для меня выздоровление. И иногда происходит такое, что человек находится в болезни, в своих дефектах характера, и он начинает увидеть это, и он начинает пытаться это поменять. И вдруг все его окружение становится на дыбы и говорит: «Опа, а что тут происходит? А что это ты сопротивляешься? Почему ты вдруг начал говорить «нет»? Почему ты отстаиваешь свои интересы? Такого никогда не было. Смотри-ка, у тебя что-то с головой случилось? Ты же был когда-то очень хорошим мальчиком или очень хорошенькой девочкой. И ты все терпел, и ты все терпела. А тут вдруг ты говоришь нам «нет»? С какой-то стати? И люди не понимают, что человек на самом деле страдает в этом, и ему хочется сдохнуть. И когда мы говорим «нет», и когда мы нормальным образом отстаиваем наши интересы, на самом деле мы работаем над своей злостью, мы работаем над своим эгоизмом, мы работаем над своим угодничеством и желанием быть хорошеньким. И я на своем опыте могу поделиться, что я вырос в таком окружении, которое мне не позволяло выражать нормально свои чувства. И, конечно же, не позволяли выражать свою злость. Когда я выражал свою злость, я всегда получал по шапке. И часто так бывает, что, допустим, когда наш ребенок, он злится, вместе с этим он, конечно же, начинает наглеть. Не бывает таких детей, которые злятся с улыбочкой. И самая ненормальная ситуация, это когда ребенок начинает злиться и улыбаться одновременно. Он старается быть хорошеньким, но его всего внутри разрывает. Это и есть зависимость, это и есть духовная болезнь, потому как человек не может проживать эти чувства. Он пытается угодничать, но внутри его всего разрывает. У меня, как у зависимого человека, самый большой страх – это страх перед конфликтом. Именно там, вот в этом страхе, сидит моя неспособность быть самим собой. Я стараюсь угодничать, я не могу выражать свое чувство злости нормальным образом. Потому как, когда я начинаю злиться, и я начинаю чувствовать вот эти чувства и быть самим собой, я теряю контроль. Но мне же очень важно быть вот в этом контроле, мне очень важно, как меня видят, каким я кажусь человеком окружающим. Это и есть моя зависимость к этому образу, как меня увидят. Я вот на своем примере могу вам поведать, что когда мои дочки, они злятся и наглеют, меня даже это чем-то радует. Это означает, что они находятся в окружении, которое позволяет им выражать свою злость. И этот ребенок, он пока не способен злиться и как-то, ну вот знаете, ну вообще не переходить какие-то рамки, например, не наглеть. Это ребенок, он не может. Но самое главное, что они чувствуют безопасность, они чувствуют уверенность, и они могут выражать свое чувство злости. Они могут сказать, что они чувствуют.
Видишь, отец, и отец, конечно, ты сатер в улов, а ты в улов, а ты в улов, а ты в улов.
И вот можно посмотреть на отношения. И часто так бывает, что вот мне, когда я нахожусь в отношениях, то мне начинает казаться, я, конечно же, выздоравливаю, а моя вторая половина постоянно находится в болезни. Не столь важно, она зависимая или нормативная, но мне постоянно кажется, что я вот выздоравливаю, я работаю по программе, работаю над собой, а моя вторая половина болеет. Я начинаю молиться, чтобы моя вторая половина тоже работала над собой и помогала строить отношения. И вот почему я настолько начинаю злиться на свою вторую половину, которая не помогает мне строить отношения, потому как я зависим от того, я зависим от того, как выглядят мои отношения. Я зависим от этого ощущения, я зависим от этого человека, чтобы он давал мне вот эти чувства. И мне моя программа постоянно направляет, что я должен быть зависим только от своего контакта с Богом, как я его понимаю. Программа меня учит разделять для того, чтобы я не выхватывал там злость, и я не выхватывал там обиду. Есть гигантская разница между моими потребностями и зависимостью от каких-то вещей. Давайте вернемся к тому, как мы начинаем злиться и как это превращается в обиду. Вот есть я и есть второй объект. И мне нужно очень внимательно смотреть на то, что происходит в моем пространстве вокруг меня. Вот, допустим, меня критикуют, или мне что-то говорят, или мной недовольны, или обо мне как-то нелестно выражаются, или мне кажется, что меня не ценят и меня и мной пренебрегают. Мне нужно очень внимательно смотреть на то, что происходит в этот момент у меня внутри. В такой ситуации первая больная реакция это закрыться, обидеться, спуститься в подвал. И если я еще и люблю драматизировать, я начинаю плакать, я начинаю истерить для того, чтобы показать второй половине, что больше так делать не надо. Что не надо меня ставить в такую ситуацию. Я это показываю своими слезами, своей истерикой. И это мой способ сказать второму человеку, чтобы он так больше не делал, чтобы он мне не говорил таких вещей больше, чтобы он меня не критиковал, чтобы он мной не пренебрегал. Чтобы он не был со мной в конфликте. И это мой способ сказать ему об этом. Или же второй больной вариант. Я начинаю атаковать. Я начинаю агрессивно себя вести. И мне очень важно понять, где я нахожусь между этими болезненными крайностями. Закрываюсь в себе, это первая крайность. Я обижаюсь. Если я закрываюсь и обижаюсь, я захожу в очень глубокую обиду, как будто бы я закрыл себя в тюрьме и выбросил ключ. И всем своим видом я показываю, чтобы ко мне не приближались. или же я агрессивно атакую? И я обороняюсь. И я, например, даже могу терять контроль, я могу заходить в неуправляемость. И вот в отношениях у меня есть моя базисная, важная потребность в связи со вторым человеком. Но вот эта обида, она не дает, она меня блокирует от того, чтобы я строил вот эти отношения. И программа мне дает новый взгляд вообще на такую ситуацию. Взгляд четвертого шага на такую ситуацию, он следующий. Мне был послан этот человек для того, чтобы он мне указал на мой дефект характера, на мое чудовище, которое живет у меня внутри, но временно спит, и сейчас оно встало и начинает разговаривать. Что это посланник, который просто указал мне на мой дефект. И это очень тяжелая трансформация. Мне очень тяжело сделать вот этот оборот. Мы не хотим об этом слышать. Тяжело менять к этому отношение. Приходит программа и говорит нам, что люди, места и вещи – это вообще не наша проблема. Единственное, что они делают, они просто вытаскивают из меня мои дефекты характера, которые пока что спали. И мой способ увидеть эти дефекты, встретиться с этими дефектами, это встретиться с людьми, которые вытаскивают из меня чувство злости, обиды и мои дефекты характера. И вот я общаюсь со своими дочками. Подходит одна дочь и говорит мне: папа, я на нее злюсь. Я у нее спрашиваю: почему ты на нее злишься? Она мне говорит: потому что она меня злит. Она меня нервирует. И пятый шаг нам говорит, что зависимые часто себя ведут как дети. И что делает ребенок, когда кто-то или что-то встречает его со своими дефектами характера? Он показывает пальцем на этот объект и говорит: он меня разозлил, он меня разнервировал, он меня обидел. Он привел к тому, что я потерял контроль. Он начал со мной. Он первый. Это вообще коронка. Он первый. Это он начал. Приходит программа и говорит мне: послушай, у тебя внутри есть вот эти дефекты характера. И часто ты вообще не хочешь это замечать, и ты не хочешь это видеть. И ты убегал от этого, может быть, всю жизнь. И часто я заходил во всякие очень больные отношения для того, чтобы не чувствовать и не видеть эти дефекты характера. И для меня очень болезненным было встретиться и увидеть вот эти дефекты характера, потому как я там бессилен. Когда я чувствую бессилие, я чувствую огромную-огромную боль. И вдруг вот этот человек, вот этот посторонний объект, он начинает вытаскивать из меня все эти вещи. И Бог, у него большое чувство юмора. Он часто посылает мне очень таких качественных посыльных. Чаще всего этим оказывается вторая половина, или же мои дети, или мои родители, или мои братья-родственники. И именно они начинают вытаскивать из меня мои дефекты характера, которые могут быть спящими. И в первую очередь я чувствую злость. Почему злость становится обидой? Потому как в прошлом, в самой ситуации, это было маленьким камушком. Я не говорил об этом, я не прорабатывал вот этот маленький камушек. Двадцать шесть лет назад я зашел в реабилитацию, когда употреблял. И в первом этапе я начал встречаться с самим собой. И вот когда я рассказывал свою личную историю инструкторам и социальным работникам, они у меня спрашивали: послушай, вот ты рассказываешь такие вещи, которые ты пережил, а ты не злишься на своих родителей? Я говорил: нет, 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 да вы что, как на них можно злиться, они же такие святые. И чем больше я отрицал вот эту свою злость, тем больше я вредил своей самооценке, тому человеку, кем я на самом деле являюсь. Я отдалялся от самого себя. У меня начинало появляться чувство, что я монстр, который отравил своей зависимостью весь этот мир. И у меня получалось такое ощущение, что вообще то, что я живу в этом мире, это уже, я уже в этом виноват, и это уже какая-то ошибка. И самое тяжелое чувство, с которым я жил очень много лет, это было то, что один тот факт, что я живу, я уже виноват в этом. Я стыдился своего существования. И, конечно же, все, что происходит вокруг меня, я тоже виноват в этом. Я живу, я виноват, я дышу, я виноват. Я хочу, и я виноват. Я научился якобы не хотеть. То есть отрицать. И в детстве мне казалось, что чем глубже я запихаю свои желания, тем больше про меня скажут, что я хорошенький ребенок. Это была моя зависимость вот к этому хорошенькому ребенку. Я хотел быть очень хорошеньким. Нет, нет, я не хочу этого, я не хочу того, я говорил себе. И я угодничал своим родителям, я говорил: нет, нет, я вообще этого не хочу, только для того, чтобы они на меня не злились. Это и есть угодничество. Дать что-то, чтобы мне дали взамен. Для того, чтобы меня не увидели, кем я являюсь на самом деле. Чтобы не были со мной в конфликте. Чтобы они не злились на меня. Чтобы они меня не оставили, чтобы они меня не бросили. И вот так вот мы видим, как из вот этого маленького камушка разворачивается огромная обида. Какие чувства я начинаю чувствовать вдруг из-за вот этой мелочи, которую я не проработал и которая пролежала у меня в душе несколько лет. И И у меня, как у зависимого, как и у большинства зависимых, которых я знаю, с которыми я работал, у нас есть очень две важные особенности нашей личности. Это такие центральные особенности личности. Это наша гиперчувствительность, то есть повышенная чувствительность и повышенная обидчивость. Я чувствителен и я обидчивый. Если я не прорабатываю, если я не обращаю внимания на вот эти части личности, они мне приносят очень много злости и обиды. Я знаю, что большинство из тех, кто находится в этой комнате, если мы увидим кого-то страдающего на улице, тому, например, у кого не хватает еды, то мы сейчас пойдем, оторвем от себя последний кусок и отдадим этому человеку. Мы очень чувствительные, мы воспринимаем все близко к сердцу. И моя повышенная чувствительность выражается в том, что мои чувства, мое сердце, мои ощущения, они превозобладают над разумом. Мои чувства, они сильнее, чем мой разум. И в четвертом шаге я для себя открыл, что вот эта добросердечность, иногда это может становиться очень отрицательной частью личности, потому как, когда у меня кто-то что-то просит, я не начинаю проверять, могу ли я, хочу ли я, правильно это для меня, подходит это сделать или нет. Что, от чего я должен отказаться, чтобы это сделать? Какую цену я заплачу за это? В первую очередь я хочу отдать от себя. И почему у меня есть вот этот импульс отдать от себя? Потому как я не могу прожить вот эту ситуацию, видеть это. Я не могу чувствовать эту ситуацию, и якобы я обязан вмешаться. Прожить эту ситуацию и увидеть, что я ничего не могу сделать, что я бессилен, это намного более тяжелое чувство, чем побежать и все отдать. И потом заплатить за это цену. И вот, допустим, в процессе выздоровления обязательно появляются личности, с которыми нам, ну, очень нездорово общаться. То есть отключаем вот эту связь с человеком, и наша стиральная машина в голове начинает работать. Правильно я сделал, неправильно, и что теперь будет? И правильно я сделал или неправильно? И что же этот человек теперь обо мне подумает? И что же мне теперь делать? Может быть, это ее обидело, а может быть то, а может быть это. И мне очень важно научиться проживать эти ситуации нормальным образом, потому как это на самом деле моя нормальная реакция, с которой мне надо жить. И вот так получается, что мы ходим вот с этой тикающей бомбой в животе, и об этом даже никто не знает. И мы даже не понимаем, из-за чего мы обижаемся. Окружающие, они должны как-то догадываться, что нам говорить, что нам не говорить, как себя вести для того, чтобы нас не обидеть. Ведь никто не знает об этой бомбе. И мне начинает казаться, что другие должны быть экстрасенсами, которые догадываются, что я чувствую и с чем я живу. Мои члены семьи должны догадываться, что я чувствую. И это из-за того, что я просто не умею говорить о своих чувствах. И что якобы этот человек не знает, что я хочу, он не знает, что мне надо. И реальность заключается в том, что нет, он не знает, что мне надо, он не знает, что я чувствую. И если даже он, может быть, и знает, он может бояться вообще ко мне приблизиться, чтобы тут не произошел какой-то теракт маленький. И на самом деле в такой ситуации я начинаю жить в конфликте. Потому как с одной стороны у меня на лбу написано, что я очень нуждаюсь в отношениях, я очень нуждаюсь в другом человеке, чтобы ко мне приблизились и чтобы со мной были, находились. А с другой стороны у меня на лбу написано: опасность, здесь строят взрывные материалы, не приближаться. И вот это та весть, которую мы несем в окружающий мир. И так потом получается, что мы еще и в своем отрицании и в эгоцентризме мы начинаем представлять второго человека как человека, который не способен, который не хочет с нами находиться, не хочет с нами строить отношения. И четвертый шаг, он всегда возвращает меня к своей части. Что я делаю? Какой мой вклад?